Здравствуйте! Сие заповедую вам, да любите друг друга. Одна из заповедей Божьих. Так называется наша информационная передача. Именно этими словами я и приветствую вас, уважаемые телезрители, да любите друг друга. Наша передача о православии и ее традициях, о людях и их добрых делах. Надеемся, что она станет путеводной звездой на пути духовного просвещения и роста в истории познания накопления многими православными христианами нашего родного Сурского края. В день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского впервые в храме святого великомученика Георгия Победоносца села Бессоновка состоялась миссионерская служба с пояснениями священнодействий и молитвословий. Богослужение возглавил руководитель миссионерского отдела Пензенской епархии иерей Алексей Рой. Ему сослужил благочинный Бессоновского района иерей Александр Угольков.
Итак, я напомню для тех, кто еще, может быть, не знает, на православном богослужении принято креститься, когда слышат слова помилования, например, «Господи, помилуй» или «Подай, Господи», прося о чем-либо. Когда вы слышите прославление Святой Троицы, тоже принято креститься при словах «Отца и Сына и Святаго Духа». И когда слышат слова заключительных молитв, таких как «Аминь» или «Аллилуйя». В переводе с еврейского языка «Аминь» означает «Истина» или «Да будет так». А «Аллилуйя» – это сокращение от слов «Славьте Бога» или «Слава Богу» по-нашему. Во время каждения, когда священник покадит иконостас, поворачивается, совершает каждение в вашу сторону, вы должны, не крестясь, сделать поклон. Это знак согласия того, что вы принимаете благодать Божию для себя от священника во время каждения. Когда священник благословляет верующих крестообразно и говорит «мир всем», то тоже принято только отвечать поклоном, принимая этот мир в свое сердце.
Православное богослужение очень символично. Ни одного действия не происходит для красоты. Во всем заключен глубокий смысл, непонятный случайным посетителям. По мере изучения состава и строя службы приходит и понимание заключенных богослужебных действий глубины, смысла и величия.
Сейчас будет возглас священника и читаться служба часов. Третий и шестой час. Третий час – это воспоминание сошествия Святаго Духа в Сионской горнице на апостолов, фактически день рождения церкви тогда был. И шестой час – это час распятия Христа. И поэтому, мои дорогие, давайте с вами попросим Бога, чтобы и на этой службе Господь позволил нам не в осуждении быть на этом святом месте, вознесем наши молитвы, и если Бог благословит, постараемся разобраться такой святыни, как православная литургия. На самом деле это сокровище, это центр духовной жизни. А если кого-то Господь сподобит святых христовых тайн, то пусть так и будет.
Через богослужение православные верующие входят в таинственное общение с Богом посредством совершения таинств, и именно важнейшего из них – таинство причащения, Евхаристии, в таинстве соединения человека с Богом, и получают от Бога благодатные силы для праведной жизни.
Благословенно царство. Вот с этих слов начинаются три самых важных таинства в жизни христианина. Прежде всего, это таинство крещения, потому что без крещения невозможно все остальное. Второе – это, конечно же, причастие. Поэтому литургия тоже открывается этим великим священническим возгласом, так же, как и таинство венчания. Таинство священства совершается всегда на литургии, поэтому оно по своему составу тоже очень близко, допустим, таинство венчания, поются те же самые тропари. Также священник ходит вокруг престола, круг – это символ вечной жизни. И Если человек венчается навсегда, то и священником тоже он становится навсегда. Священник – это не профессия, это не работа, это образ жизни.
По окончании богослужения руководитель миссионерского отдела священник Алексей Рой поздравил с Днем Ангела благочинного Бессоновского района священника Александра Уголькова.
Я думаю, что вы, чувствуя духовное сродство, здесь тоже ведете большую работу. Здесь, в этом селе, отстаиваете православную веру, несмотря на то, что многие покушаются ее поколебать. Но Господь сказал, что врата ада никогда православие и православную церковь не одолеют. И мы, имея такое великое упование, обетование Божие, конечно же, будем превозмогать всех, ибо Богом нашим придем в стену, как пишет святой псалмопевец царь Давид. Еще раз позвольте вас сердечно поздравить и пожелать вам многое и благое лето.
Многое лето, многое лето, многое лето.
Настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца священник Александр Угольков от лица прихода поблагодарил за предоставленную возможность принять участие в миссионерском богослужении.
Лица прихода вас благодарю за сегодняшнее богослужение, за эту открытую божественную литургию, какая действительно смогла донести, насколько драгоценное сокровище мы ежедневно имеем и насколько не вкладываем действительно те знания, какие Господь оставил в Евангелии о своем пречистом теле, о своей честной крови, которая преподается всем верующим во Христа за каждой божественной литургией. Сегодня она была действительно открытая. Были пояснения по Евангелию, по апостольским чтениям, по тем традиционным песнопениям, по тем гимнам, какие совершаются на каждой литургии неизменно. И, конечно же, ваше назидание, потому что они являются, наверное, самым драгоценным, потому что исходит от сердца к сердцу. И всякий человек, а служили вы уже и в селе Блухино, также на моем приходе, строящимся, люди вот как-то необычно реагируют после вашего отъезда. Они так вот особо питаются вот этим общением. И вот это вот, как сказать, такое послевкусие, оно не какое-то временное или наступает какой-то период, когда они забывают эту службу. Уже прошло больше месяца, и они помнят, они просят опять, чтобы вы нашли такое время, чтобы опять посетить этот приход. Ну и многие-многие приходы, какие верены вашему миссионерскому отделу для утверждения веры православной на исконной русской земле.
Стоит отметить, воспитанники воскресной школы храма великомученика Георгия Победоносца подготовили и прочитали стихи, посвященные благоверному князю Александру Невскому.
Каким далеким прошлым был ты, княже, когда с приветным кличем голой си в главе дружины ты стоял на страже, оберегая верну Руси. Наверное, было решительным и дерзким. О, Александр, день лучших из побед, народ тебя прозвал Великим Невским, и ты в истории оставил след.
После миссионерской литургии священник Алексей Рой провел кинолекторий на тему сект и их вредоносного воздействия на духовное состояние человека.
Мы все люди православные и будем изучать религиоведческую литературу, то у игумена Анатолия Берестова в его сборнике «Неопятидесятничество. Вирус христианства» он описывает движение неопятидесятников как следующим образом. Это происходящее в настоящее время международное и межконфессиональное христианское движение, где индивидуальные, исторически сложившиеся христианские общины принимают верования и практики, сходные с пятидесятническими, а именно так называемое крещение Святым Духом. До революции вот этих людей называли трисунами. Если вы обратите внимание на слайд, на фотографии, видите, что люди валяются в странах, позах на полу, катаются, издают непонятные звуки. Это вот они считают действием Духа Святаго. Для православной аскетики это состояние явно говорит о том, что люди одержимые. И поэтому если человек посещает эти собрания, у него есть просто опасность духовная заразиться вот этим вирусом и даже повредиться рассудком.
В административном здании Успенского кафедрального собора города Пензы прошел круглый стол, темой которого стало обсуждение морально-этических проблем так называемых абортов по просьбе и поддержки инициативы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования. Открыл круглый стол руководитель миссионерского отдела Пензенской епархии священник Алексей Рой, отметив однозначность порочной практики и искусственного прерывания беременности, он подчеркнул важность определения, с какого именно момента ребенок в утробе матери становится полноправным человеком.
Вот эта тема про аборты, она тоже должна все-таки рассматриваться с христианских позиций. Потому что мы все с вами люди православные, понятно, что детоубийство это оно ни в какой мере оправдано быть не может. Но не должно быть и гневливого накала, обличительного пафоса тех, кто еще пока, может быть, духовно не дорос до понимания того, что иногда нужно пожертвовать собой, чтобы дать жизнь другому. Поэтому и возникает такой дискуссионный вопрос, потому что мы фактически наших невоцерковленных женщин требуем от них духовного подвига. А подвиг, он все-таки, на мой взгляд, должен совершаться добровольно.
Призвал руководитель миссионерского отдела священник Алексей Рой проявлять живое участие к проблемам будущей матери.
Как же поступить тогда в этой ситуации, чтобы, с одной стороны, не уподобиться фарисеям и законникам, потому что мы-то знаем, как неправильно. И очень легко, на самом деле, человек сказать, ты не прав. Ну, есть текст. И вот наши параметры, и социальные концепции уже утверждены, да? И каждый священник просто достанет этот текст. И любой вопрошающий просто-напросто скажет, что этого делать нельзя. Но, тем не менее, как мы с вами знаем из слова апостола Павла, буква она убивает. А вот живое участие к проблеме женщин, это на самом деле проблема не только матери. Это проблема еще и всех тех, кто ее окружает. В первую очередь, это, конечно, мужчина. И я думаю, что сам мужчина, он даже, наверное, больше ответственность несет за то, чтобы ребенок родился. Он должен сделать все, чтобы поддержать в те дни, когда особо девушке требуется или будущей матери поддержка. Тем более там есть и физиологические изменения, перестройка организма для того, чтобы идти. Это не проходит бесследно для психики, и здесь нужно быть очень участливым и аккуратным.
Некоторые священники проводят аналогию между абортами и злодеяниями Ирода. Священная материнская лона превращается в камеру пыток и убийств. Не ведая того, женщины пытаются убить Христа в своих собственных душах. В прежние времена за совершенный аборт церковь отлучала женщину от святого причастия на 10 лет наравне с обычными убийцами. Тяжесть этого греха столь велика, что перечеркивает жизнь человека пополам, до и после. Его невозможно исправить. Если человек что-то украл, можно вернуть украденное или совершить милостыню, превосходящую принесенный ущерб. Можно помириться с теми, с кем поругался, навсегда завязать с вредными привычками, но убитого в чреве ребенка уже не вернешь. Даже если потом родить 10 детей. Исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по защите материнства и детства протоиерей Владимир Катане рассказал об инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о выведении абортов и системы обязательного медицинского страхования, обозначив позицию бесплатных абортов как плату за убийство.
Такой инициативы Святого Патриарха призывает нас о том, чтобы мы в первую очередь задумались о своих поступках, о своем мышлении, о своей ценности жизни, которая у нас есть, жизненные. И многие, конечно, осуждают, и церкви. Были много движений, можно сказать, с 90-го года. До сих пор эти движения идут за жизнь. за запрет абортов. И многие стали как обсуждать эти движения, в том, что стали высказывать, в том, что почему ведутся такие движения, такие мероприятия, а нас никто не спрашивает. И тогда была инициатива Святой Тысячи Патриарха для того, чтобы, если человек хочет сделать аборт, чтобы не был под неким запретом, тоталитарным запретом, а пусть, если он хочет сделать аборт, нужно сделать за свои деньги. Не за деньги тех людей, которые платят налоги, а за те, которые у него есть в кармане, если он хочет убивать, пусть убивает за свои деньги.
С докладами также выступили активисты православной молодежи, которые рассказали о пагубном влиянии абортов на физическое и эмоциональное состояние женщины.
Так возникает вопрос в результате. Если церковь категорически отвергает возможность абортов, как женщине выстраивать свою жизнь, чтобы не допустить тупиковых ситуаций и избежать выбора делать аборт или рожать? Здесь я хочу сказать, что у людей, воспитанных в живущих православных традициях, такой вопрос даже не должен возникать в голове вообще. Поэтому я говорю, о чем говорят, спорят. Самозачатие – это дар Божий, который не может регулировать человека. Тот, кто живет для Христа, соблюдает пасхи, прибегает к воздержанию, не страшитесь стать родителем. Брак – это созданный Богом союз между мужчиной и женщиной. Наше предназначение – в рождении и воспитание детей. А когда мы отказываемся от этого ради личных удовольствий, это всегда грех, который обязательно будет иметь впоследствии.
Подвел итог прошедшего круглого стола «Аборт. Узаконенное убийство» руководитель отдела по делам молодежи иерей Илья Иванов, который отметил, что подрастающее поколение открыто к диалогу и необходимо помочь сформировать нравственные ориентиры для духовного здоровья молодых людей. Только тогда общество будет готово отказаться от абортов.
Живым языком надо, без каких-то таких, знаете, апокалиптических каких-то таких пугалок. Дело в том, что критерии страха Божия воздействуют только, как я уже сказал, на 2% нашего населения. На остальную часть населения, что это грех, что это страшно, что тебя ждет наказание, и это никого не волнует 100%, в подавляющем большинстве случаев. Здесь нужно иначе. С одной стороны, любовью, то есть не должно быть какого-то такого закручивания воли человека, подчинения его к себе, своей точки зрения, то есть с любовью, а с другой стороны, как-то нужно логически доходчиво доносить, и я думаю, что наше дело правое, сами Бог.
Представители православных молодежных обществ Успенского кафедрального собора и храма преподобного Серафима Саровского выразили благодарность всем участникам круглого стола и вручили докладчикам благодарственные грамоты. Молодые люди выступили с инициативой провести подобный круглый стол в начале 2016 года в некоторых учебных заведениях города Пензы. В нашей телепрограмме в рубрике детского медиа-центра мы открываем цикл передач, посвященных убранству и благолепию русских православных церквей. И сегодня мы поговорим о храмах, которые строились на Руси. А помогут нам в этом воспитанники воскресной школы «Зернышки» при храме преподобного Серафима Саровского города Пензы. Скажи, пожалуйста, почему русские храмы так сильно отличаются от тех, которые строились в Византии и Риме?
На Руси было мало мрамора и камня, чтобы строить храмы с колоннами, но зато было много леса. Русские зодчие проявили много изобретательности и вкуса, чтобы построить деревянные храмы, которым сейчас удивляется весь мир. И еще на архитектуру наших храмов повлиял и климат, который гораздо холоднее, чем в Византии и Риме. Но при этом наши храмы похожи друг на друга.
Первый каменный православный храм на Руси был построен в центре Киева в 989-996 годах, когда князь Владимир Святославович принял христианство. Церковь была посвящена Пресвятой Богородице, возможно, освящена в честь Успения Божьей Матери. Также церковь получила название Десятины, так как на ее содержание выделялась десятая часть княжеских доходов. В 1240 году, во время татаро-монгольского нашествия, этот храм был разрушен, и только основа и часть стены простояли до XIX века. С момента построения первого православного храма прошло много времени, было возведено огромное количество деревянных и каменных церквей, разработаны новые строительные конструкции. В каждом княжестве, городе и селе имелся свой храм. Многие храмы были разрушены в советские времена, но и сейчас их во множестве отстраивают заново. Поскольку в русской храмовой архитектуре существует только 8 типов храмов, можно сказать, что в большинстве своем храмы похожи друг на друга, но внешнее и внутреннее убранство православных храмов, как и их история, индивидуальны. Воспитанница воскресной школы храма преподобного Серафима Саровского города Пенза Зернышки ответит нам на вопрос, в чем же особенность русского архитектурного стиля.
Русские храмы отличаются от всех других маковок в форме луковиц. Эти маковки, как пламя горящей свечи, символизируют горячую молитву перед Богом.
За 1000 лет на Святой Руси сложилось несколько архитектурных стилей. Первый – шатровые, или как их еще называют, столбовые храмы, похожи на сочетание отдельных церквей, соединенных в одну. Как пример – храм Василия Блаженного в Москве. Второй вид – это храм, в основании которого лежит четырехугольник, а над ним надстраивается восьмиугольник. Есть также ставшие редкой формой храмы и срубов, сужающиеся кверху. Такие храмы сейчас находятся в музее под открытым небом на острове Кижи на Онежском озере. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему у наших храмов разное количество маковок?
Одна глава символизирует Господа Иисуса Христа. Три главы напоминают о Святой Троице. Пять глав символизируют Господа Иисуса Христа и четыре евангелиста. Семь глав – это семь вселенских соборов, семь таинств и семь даров Святого Духа. Девять глав – это девять ангельских чинов. 13 глав символизируют Господа Иисуса Христа и 12 апостолов. Каждый купол имеет свой крест, как победным знамением церкви.
Надеемся, что сегодняшний выпуск «Сие заповедую вам, да любите друг друга» обогатил ваше мировосприятие и наполнил духовную жизнь. Мы искренне желаем вам добра и радости. До встречи через неделю. Да любите друг друга.